Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Экспедиция в иномир. Часть первая. Мир не по Аристотелю. Глава первая. Путешественники в дзета-пространство. Отчет послан в центр. Мы четверо можем лечиться и отдыхать в полную силу. Николай ворчит, что отдых мощностью в 10 лошадиных сил ему не вмоготу. Вчера он объявил врачу: «Полный курс лечения в вашем санатории могут вынести только отменные здоровяки». Что до меня, то на второй день в санатории я сказал друзьям: «Считайте себя жертвами медицины и покоритесь». Артур и Жак без энтузиазма смирились. «Я веду себя безукоризненно. По самым строгим врачебным правилам. Хожу, лежу, сплю, просыпаюсь, натираюсь, вытираюсь, охлаждаюсь». В строжайшем режиме выздоровления имеется существенная недоработка. И я ею воспользовался. Больным не запретишь думать. Под моей подушкой лежит мыслеграф. Он записывает все, что мне взбредет на ум. А в уме моем оживают детали экспедиции в миры иных измерений. Я все снова возвращаюсь к пережитому. Отчет составлял Артур, мы помогали ему, и потом трое скрипели своими голосами. Я первый расписался. Так по-древнему именуется эта операция превращения пленки в официальный документ. Артур гениален, но педант. Могу лишь пожалеть экспертов института и номеров, когда они примутся расшифровывать его абстрактные рассуждения по любому мелкому конкретному поводу. Выслушать Артура способен и профан, но понять его могут лишь те, у кого лоб шире плеч. Это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. Теоретические объяснения я часто пропускаю мимо ушей, они выше моего понимания. Но к деловым выводам не только прислушиваюсь, но и стараюсь превратить их в практические действия. В выводах он редко ошибается. Жак, его сокурсник и давний помощник, как-то рассказал, какой конфуз вышел на защите Артуром докторской диссертации. Профессор Нолайер, тот самый знаменитость, автор теории ротоновых ливней, взрывающих вакуум, махал на трибуне руками, как крыльями, и чуть не со слезами признавался: «Впервые встречаюсь с таким парадоксом. Все теоретические предпосылки диссертанта — полный вздор. Все его выкладки — галиматья пополам с ерундой. А окончательные результаты до невероятия верны. Я каждый проверял своим методом и обнаружил, что все они неправдоподобно точны». Вот каков Артур Хирота. Теоретик нашей экспедиции. И я собираюсь заново, не торопясь, задерживая в воспоминании любое событие, то шире, то уже реального времени его существования, как мне пожелается, повторить нашу экспедицию в иномиры. Нет, это высшее из удовольствий. Зная наперед, что будет в следующую минуту, все снова ждать с опасением, с тревогой, с радостью, эту уже не загадочную следующую минуту. Каждому суждена лишь одна жизнь. В воспоминании мы можем прожить нашу единственную жизнь многократно. Преимущество, каким не следует пренебрегать. Итак, я вспоминаю начало экспедиции в дзета-пространство. Наш Орион в те дни вернулся на Латону из ближнего рейса. Обследовали подходы к черной дыре H-115. Задание было простенькое — установить кривые безопасного пролета мимо этого грозного местечка, расставить на трассе автоматические планеты-маяки и определить, что же таится за разверстыми воротами в неведомое, куда уже были втянуты звездолеты «Дракон» и «Медея». Они лишь успели сообщить, что гибнут, внезапно захваченные неведомым исполинским полем. Границы допустимого пролета мы начертили быстро. Активного вещества в трюмах Ориона в избытке хватало, чтобы скатать дюжину планеток-маяков в дополнение к крутившемуся там шатуну Немесиде. А что до мощности черной дыры, то мнения наши разошлись. Приборы показывали, что на этом месте сколлапсировала звезда средних размеров. А наш астрофизик Николай Дион доказывал, что в преисподнюю рухнуло целое звездное скопление в миллион или два светил. Некоторые наблюдения допускали и такое экстравагантное заключение. Я честно зафиксировал в отчете расхождение оценок и приступил к тому, что на Латоне именуется плановым отдыхом. У меня не было сомнений, что через одну-две недели Орион срочно загрузит доверху активным веществом, разыщут меня, в каком бы уголке латонских рощ я ни прятался, и предпишут срочно мчаться куда-нибудь к Тельцу или гончему псу, чтобы и там, вокруг новооткрытой дыры в космосе, расставлять маяки и прокладывать трассы безопасности. Скоро 14 лет, как я только этим и занимаюсь. Но меня разыскали не через две недели, а на пятый день. И не строгий начальник базы, а непоседливый Николай. Он примчался на пляж, где я мирно жарился под двумя дневными солнцами, и еще издали заорал, чтобы я немедленно поднимался. По-моему, в мире нет лучшего местечка для ничего не делания, чем Латона. Два белосияющих дневных солнца, три темно-красных ночных, полноводные реки, роскошные леса и такой ароматный воздух, что его хочется жевать или пить, а не равнодушно засасывать в легкие. Просто удивительно, что именно на такой райской планете разместили главную галактическую базу со всеми ее космическими заводами, станциями связи и прочим хозяйством. Чтобы понежиться в стороне от гула машин, нужно теперь улетать на сотню километров. Увидев Николая, я повернулся к нему спиной. Он так торопился, что песок, разбрасываемый его каблуками, жалобно визжал. Я закрыл глаза и притворился, что похрапываю. Николай воскликнул. «Казимеш, неужели тебя не интересует, для чего я примчался? Ты же знаешь, я не терплю валяться на грунте». «До свидания», — пробормотал я. «Доклад переносим на завтра. Не застилай левого солнца». «Слушай, Полинг!» — возгласил он торжественно. «На Латону прилетели Артур Хирота и Жак Бангалур!» «Я это перенесу. Передай им привет. Скажи, что встретимся через 5 лет на Земле». И снова закрыл глаза. «Не спи, Полинг!» — он потряс мое плечо. Я вскочил и с упреком заметил, что в добрые старые времена подчиненные относились к своим начальникам гораздо почтительней. Он возразил, что на отдыхе я ему не начальник, а друг. А с другом можно и не церемониться. «И вообще, ты больше не будешь надо мной начальствовать», — объявил он с воодушевлением. «Дело в том, что Земля разрешила экспедицию в Дзета-мир. Именно для ее организации и появились на Латоне Артур и Жак. Проектируют в эту экспедицию и тебя. Артур просил разыскать и без промедления доставить тебя к нему. В жизни не видел более бесчувственного человека, чем ты, Казимеш. На твоем месте я бы плясал от восторга. На своем месте я продолжу заслуженный честной работой отдых под двумя солнцами». Я снова блаженно растянулся на нежном песке. Больше всего на Латоне люблю ее речные пески. Красновато-золотые, мелкозернистые, мягкие, теплые. Я назвал песок нежным. Это не выспренная похвала, а сухая характеристика материала. Меня не тянуло бросить пляж. Что бы там ни навоображал себе Николай, Артур Хирота отлично обойдется и без меня. Хорошо помню, что был в ту минуту безмятежно спокоен. Экспедиция в Дзета-миры ни с какой стороны не могла коснуться меня. В мире не существовало человека столь же далекого от нее, как я. Я просто слишком невежествен для такого предприятия. Иной любознательный школьник тут мог дать мне 10 очков форы. Конечно, я знал, что любое материальное образование, называемое миром, характеризуется определенным числом измерений, и что под измерением понимается такой признак, без какого ничто в мире не существует, и что только миры с числом измерений кратным 4 по теории устойчивы, и что первый такой мир, альфа-мир, 4-мерный, ниже лежащий, пока не открыт, и неясно даже, существует ли он во Вселенной, и что наш мир, именуемый гамма-миром, восьмимерный. Каждый предмет в нем характеризуется восемью координатами. Тремя пространственными, длиной, высотой и широтой, одной временной, одной массовой и тремя энергетическими константами, ротонным объемом, бета-линией, кордо-точкой. И что следующий по устойчивости мир, выше лежащий, дзета, обладает уже 12 координатами. Но никто из гениев института и номеров не может толково объяснить, что это за координаты. Вот и все мои знания по этому предмету. Могу лишь добавить, что, в отличие от специалистов по иномерам, не умеющих объяснить высшие координаты дзета мира с 9 по 12, я не способен дать объяснение и нашим трем космическим — ротонным, кордо- и бета-измерениям. Знаю, что они существуют, притворяюсь, что что-то в них понимаю, и стараюсь, чтобы мое понимание не подвергли серьезной проверке. Человек со столь высоким уровнем невежества не мог интересовать виднейшего из теоретиков и номеров, каким со студенческой скамьи считался Артур Хирота. А меня, соответственно, не интересовали другие миры. С меня вполне хватало моего родного космоса. Его я знаю, не хваляясь, досконально. «Вставай и полетели!» — настаивал Николай. Я хотел было послать его в преисподнюю 24-мерного мира. Есть, наверное, и такой, но только теоретики до него не добрались. Можно вообразить, что за страх там преисподня. Вдруг прозвучал сигнал вызова. И у кромки воды сфокусировался экран. А на экране возник улыбающийся Кнут Марек. Этот человек всегда улыбается, особенно когда говорит неприятности. Ехидней, но и беззлобней, а, кстати, и умней существа, чем он, не знают на наших далеких планетах. Вероятно, поэтому он 9-й год командует главной галактической базой. Стаж прямо-таки Мафусаилов. Ни один из его предшественников не задерживался больше 2 лет. «Собери свои кости, старик», — сказал он сердечно, — «и мчи ко мне. Хватит прохлаждаться». Спустя час мы с Николаем входили к Мареку. Его кабинет — чудо космической техники. В нем люди сияют. Именно так. Не освещаются со стороны, а порождают собственное свечение. И, как утверждает Марек, соответствующее их характеру. Штуку эту изобрел астрофизик Павел Сидоров, погибший на Медее в черной пасти звездной дыры H-115. Марековский кабинет остался единственным свидетелем технической фантазии несчастного астрофизика. В сумрачном зале передвигались 3 клубка света. Ободряющий золотой Марек, голубовато-синий, холодноватый Хирота, растроганно-салатный Бангалур. А к ним теперь добавилась настырная, стремительная оранжевость Николая и какая-то чудовищная комбинация из хмурого темно-красного и оживленно-язвительного зеленого. Таким изобразило меня настенное зеркало. «Садитесь и начинаем», — ослепительно засияв золотой улыбкой, предложил Марек. «Мы слушаем тебя, друг Артур». «Ты, конечно, знаешь, друг Казимеш, какую задачу поставили перед экспедицией в дзета-пространство. Поэтому говорить об этом не буду», — так обратился ко мне Хирота. «Я, конечно, не знаю ничего о задачах экспедиции. Поэтому, друг Артур, прошу поговорить и об этом», — учтиво отпарировал я. Мне показалось, что он рассердился. В глазах его погасла голубоватость, в них зажглось что-то негодующе синее. Но он сдержался. В выдержке он превосходит нас всех. Думаю, в ней одна из главных причин его успеха. Теории его вызывали столько нападок, часто несправедливых и злых, что без слоновьей стойкости от одних язвительных шуток можно было рехнуться. Сам он утверждает, что в отличие от нас хорошо воспитан, и цитирует при этом какого-то древнего мудреца. «Воспитанность — это умение делать свои недостатки нечувствительными для окружающих». Возможно, и так. Мои недостатки окружающие чувствуют. Артур начал объяснение с таких азов, что я скоро потерял интерес к его речи. Я еще терпеливо выслушивал, как наши предки открыли, что пространственный вакуум — вместилище колоссальной энергии. Что делалось много попыток овладеть этой энергией. Что в результате бесчисленных неудавшихся попыток установили восьмимерность нашего мира, хотя раньше его считали четырехмерным. Что восьмимерности мало для вычерпывания энергии вакуума, характеризующегося 36 параметрами. И что в результате всех этих исследований доказано наличие устойчивых, параллельно возникших из вакуума материальных миров. И что нижний наш сосед, Альфа-мир, неинтересен. А второй, повыше, 12-мерный Дзета, наоборот, захватывает воображение. Ибо нас связывают с ним 6 общих измерений. А это обеспечивает надежный проход в тот мир. И что Дзета-мир связан с вакуумом не 8 нашими измерениями, а ровно 12. Это в 1,5 раза больше. И что полуторная связь, взятая в 6 степени, так почему-то надо, обеспечивает ровно в 14 раз более легкую возможность выкачивания энергии вакуума. В этом месте я зевнул. Но Артур, уставясь синевато-пылающими глазами в пол, не заметил, как я воспринимаю его лекцию. По-честному, меня раздражали все проекты утилизации энергии вакуума. Человечество уже 300 лет твердит, что хорошо бы поставить ее себе на службу, и что для этого нужно лишь найти проход в сопряженные иномиры. Такие общие истины преподносятся каждому юнцу еще в школе. Но практического значения не имеют, ибо самое важное — неведомо, где находятся эти самые проходы в иномиры и как ими воспользоваться. О себе могу сказать следующее. Я, пожалуй, больше всех налетал в космосе, но нигде не повстречал отверстых ворот в миры иных измерений. Чтобы больше не впадать в зевоту, я стал присматриваться к тому, кто как слушает. И меня вдруг заинтересовало одно забавное соответствие. На Земле давно забыли, что когда-то люди различались по национальностям. Уже к концу 21 века человечество так перемешалось, что стало невозможно установить, какая у кого реально национальность. Но что существовали некие общие черты, называемые национальным характером, никто не оспаривал. Просто и характеры перемешались. Как и национальные языки, и национальные имена, и национальные обычаи. И вот я подумал, что все мы, сидевшие в фантастическом кабинете начальника главной галактической базы, являемся образцами смешения разных национальностей. И смешение это отчетливо выражено и в наших именах и характерах. Кнут Марек — отдаленный потомок скандинава и чеха. От своего северного предка взял высокий рост, светлые волосы, светлые глаза, упрямство и бесстрашие. А от серединно-европейского — насмешливость, почти язвительность, любовь к спорту, на латоне он всех побивает в беге, общительность и страсть к рукомеслам. Жак Бангалур — смесь итальянца с индусом. Огромный, лохматый, добрый, черноглазый, всегда погруженный в какие-то размышления и чувства. Человек как бы не из мира сего. Так всегда справедлив, что жутко, иронически характеризует Жака Марек. Николай Дюон, полурусский, полуфранцуз. Порывист, резок, стремителен, отчаянно инициативен. Очень смел, очень придирчив. И одновременно очень покладист. Очень скептичен и очень поэтичен. И вообще, ко всем его взаимно противоречивым качествам надо приставлять словечко «очень». И мне кажется, тут тоже присутствуют рудименты характера предков. Самый интересный из нас, конечно, Артур Хирота. Удивительная комбинация из немца и японца. Вежливый и непреклонный. Глубокий мыслитель и энергичный практик. Мастер заоблачных абстракций, художник и тонкий ценитель изящных вещей, то романтичный, то сентиментальный, то суровы до жестокости и самолюбивы до надменности, то настолько сдержаны, что мало кто догадывается о его честолюбии. Не знаю, что от кого он у предков взял, но что букет его свойств нетривиален, видно каждому. И, наконец, я, Казимеш Полинг, что-то польско-английское или англо-польское. Самый старый в нашей компании, все-таки 39 лет. Самый, естественно, именитый астронавигатор дальнего поиска. Дважды заслуженный покоритель космоса. Кавалер 6 орденов, 14 медалей, член 3 академий, почетный член 43 или 44 университетов, точно не помню. В общем, среди астронавигаторов фигура видная. А что до характера, то Николай, когда сердится, ругает меня примерно так. «Энергии и деловитости у тебя не отнять, но почему ты не отдался музыке? Ты же любишь ее. Вот бы играл на рояле или на скрипке. Даже сольные концерты давал бы. И женщины смотрели бы на тебя еще влюбленнее, чем сейчас. Какая бы была тогда радость твоим нынешним подчиненным, которых ты бессовестно выматываешь?» Удалось доказать, что проход в дзета-пространство лежит в окрестностях черной дыры H-115, услышал я вдруг. И мигом оторвался от посторонних размышлений. «Прости, друг Артур, я прослушал. Кому удалось доказать?» «Мне», — холодно ответил он. «И кажется, я достаточно подробно изложил, как пришел к такой мысли и какие были дискуссии в Академии. Но теперь есть решение Большого Совета, и с дискуссиями покончено. Межмировая экспедиция в дзета-пространство утверждена. Трансмировой корабль «Пегас» спроектирован. Основные части его уже доставлены на Латону. Здесь произведут сборку и испытания. Вероятно, это будет главной из твоих ближайших задач, друг Казимеш. Ответ прозвучал почти как отповедь. Я спросил, почему записали меня в вашу экспедицию, не поинтересовавшись, хочу ли я этого? Ты был в дальнем рейсе, с тобой не могли связаться своевременно. Исходили из факта, что в мире нет астрокапитана, столь же знающего Немесиду, как ты. Именно эта маленькая планетка неподалеку от H-115 будет стартовой площадкой в иномиры. «И еще одно учитывалось», — лукаво добавил Марек. И пропел, впрочем, фальшиво, две строчки популярной на Земле песенки «Астронавигаторы Вселенной». «Вот он, Полинг, Казимеш Полинг, дальше всех, побывавший больше всех, посмотревший горше всех, испытавший...» В экспедиции участвуют 4 человека. Ты, я, Жак. 4-го ты подберешь по своему усмотрению, продолжал Артур. Мы, конечно, догадываемся, кого ты пригласишь. И заранее рады. Не сомневаюсь. 4-й Николай. У тебя, надеюсь, нет возражений, Николай? Николай воскликнул «Да!» еще до того, как я закончил вопрос. «У каждого члена экипажа будут свои обязанности, не так ли? Я хотел бы услышать о них», — продолжал я. Холодный голос Артура стал почти ледяным, но не потерял своей неизменной учтивости. «Начальник экспедиции и капитан Пегаса — ты, друг Казимеш. Я теоретик, Жак — социолог, Николай — астроинженер. О твоем назначении имеется специальное решение Большого Совета». В тот момент я бы голову дал на отсечение, что понимаю настроение Артура. Он, нет сомнения, был оскорблен, что его, инициатора еще неслыханной экспедиции, назначили не руководителем, а только теоретиком ее. А насмешливый Марек не удержался от ехидства. «Будешь протестовать, Казимеш? Ты ведь всегда протестуешь против почетных назначений, когда уверен, что протест отклонят». «Нет», — сказал я. «Указы Большого Совета я не оспариваю. Но ты напрасно так радостно ухмыляешься. Кому-кому, а тебе придется пожалеть, что я начальствую экспедицией. Когда, я не понял, начнется сборка трансмирового корабля «Пегас»?» Марек сразу стал серьезным. Мгновенные переходы от шуток к делу он совершал артистически. «Уже идет. С проектом корабля можешь ознакомиться в любую минуту. Работы на стапелях осмотришь после изучения проекта.